Здравствуйте, друзья. Случай интересный расскажу. Вчера приходит письмо, такое, знаете, солидное, в конвертике. И когда так поживешь некоторое время в Соединенных Штатах, то начинаешь так с расстояния 2-3 метров отличать конверт, который просто пришел, от конверта, который пришел от государственной организации. У них некоторый стиль такой присутствует в оформлении конвертов. Короче, чувствую, пишут нам от государства. И это не то, что там какое-то экстраординарное событие, нам все время что-нибудь пишут. И от калифорнийского, там и местные какие-нибудь каунти, там и так далее. Всякие есть организации, по разным причинам пишут. Но тут, значит, какая-то такая каунти, из какой-то каунти, что я такой и не слышал. Вглядываюсь, а она находится в штате Миннесота. А штат Миннесота – это, грубо говоря, канадская граница. А мы сами, знаете, в Калифорнии на границе мексиканской. То есть, можно сказать, через всю страну дошла до нас весточка. Ну, и такой, знаете, плотный конвертик. Там много чего напихано. Открываю, и интересно, значит. Да, а конвертик на имя Портнов Computer School. Вот там. Кто там за старшего, вот на Портнов Computer School. Ну, я как за старшего открываю. Пишут, что вот некий человек с русскими такими вполне фамилией, именем, отчеством. Ну, там без отчества. Там типа Вася, там, не знаю кто, Пупкин. Вот есть информация. Они не пишут откуда. Они говорят, есть информация, говорят они, что Вася Пупкин из Миннесоты работал у вас в Портнов Computer School. А мы интересуемся этим делом по поводу алиментов, которые с него причитаются в адрес, так сказать, ну, кого положено. В связи с чем, говорят они, просим вас заполнить, и там целая пачка, значит, документов, когда работал, в какой должности работал, сколько денег получал, значит, там, ну и так далее. Я собственно, не стал вчитываться сильно в те вопросы, так как-то так пробежался. Ну, потому что Вася Пупкин у нас никогда не работал. Тем более в Портнов Computer School не работают люди из других штатов. У нас все местные. Вот сколько народу есть, все местные. И, в общем, да. Ну, задумался я. И моя версия событий такова, что Вася Пупкин где-нибудь написал, что он у нас работал. Может быть, он у нас класс брал. Мне по имени трудно сообразить, потому что если это класс онлайновый, а из Миннесоты человек, он в онлайновом должен быть классе. Если класс онлайновый, то я их больше знаю по именам в скайпе. А там отсутствует вот это вот фамилия, имя, это редко у кого. Так, в основном какие-то такие, сами знаете, как в скайпе люди себя называют. Так что для меня это больше вот такого плана. Ну и еще я, когда резюме делаю, все резюме через меня проходят, я, конечно, помню более-менее, если было сочетание имени и фамилии, и это наш студент, которому делали резюме, то я, скорее всего, его помню, даже за последние там 20 лет помню, у меня хорошая память. Вот, ну и проверить можно себя посмотреть. В общем, короче, этому человеку резюме не делали. То есть, либо он еще учится, либо он когда-то учился, но не делал резюме, это бывает. Либо он вообще никогда ничего ни ухом не рыло, но просто его вот написал себе в резюме. Я не знаю. Сейчас, допустим, если есть жена, которая сомневается в том, что супруг, допустим, ей отстегивает достаточно алиментов, она может его отслеживать. Возможности сейчас большие. Сейчас и мужья, и жены все компьютерно грамотные. Вот. И если человек где-нибудь там профайл какой-нибудь засветил там в социальных сетях или где, значит, жена видит, опа, а он там, оказывается, работает в Портнов Computer School. Да. Так что, может быть, он, знаете, как бывает, вот человек, такой типичный сценарий, человек в школе учится, ну, там, допустим, онлайново, мы там делаем какой-нибудь проект, он бабах, там, резюме слюпил, начинает его вывешивать и пишет в этом резюме, что он в Портнов Computer School типа работает и тестирует этот проект. Я такое встречал. Не могу сказать, что часто, потому что мы предупреждаем, что этого делать нельзя. Ну, знаете, как люди живые, ты ему говоришь нельзя, а он понимает нельзя. И все, и вот это часто бывает в любом возрасте, что маленькие, что большие. В общем, такой у меня сценарий был, что вот выследили человека в социальных сетях, стукнули в органы, значит, которые занимаются оплатой по unemployment. Ну, в общем, попался соколик, и нам на него, значит, вот телега пришла. Да, и эта вот история у меня прорезонировала с историей вот этого айфона, который принадлежал пакистанцу-террористу, который в Сан-Бернандино там устроил теракт. И вот как гордо стучал себя в грудь, значит, этот самый Apple, кричал, что он не позволит там залезать в телефоны, и что там они засмущали очень много народу, потому что федеральное правительство требовало раскрыть один-единственный телефон. Они, все, что они хотели, это один-единственный телефон. В ответ на что Apple, и не только Apple, там еще народ подвалил, они стучали себя кулаками по грудям, что фактически от них требуют, чтобы вот они сделали такую отмычку, ослабили бы безопасность, и чтобы вот там дали доступ вообще ко всем телефонам, и так далее, и так далее. И этого ничего не было. И вот эти федеральные там органы, они все время говорят, нас интересует только один телефон. И в суд они обращались только с одним телефоном. И тогда, а те стучали и стучали. У них такая security, понимаете, с понтом. И они еще так заботятся о своих customers, но это вообще. И вот они устроили такую пиарную кампанию. А в итоге, значит, органы проникли в телефон без их участия и отозвали кейс из суда. То есть они на них в суд там подали, чтобы решение суда было по поводу разблокировки телефона. И оказалось, ну не такая уже у них и security, чтобы, понимаешь, нельзя было туда залезть. Только кулаками в грудь стучать вот. И да, и как только они этот один телефон взломали, так они и отстали от этого Apple. Им ничего от него не надо было, кроме одного единственного телефона. Так что вот как-то так у меня это все в сознании на одной волне проскочило. Просто в силу того, что вот мы живем в таком мире технологическом, где вроде все так прозрачно, все можно достать, добыть. И так далее. Не такое все и сложное, на самом деле. То есть при желании ломается. Вот. Да. Отдельный вопрос – это отношение к тому, что вот вопросы безопасности и вот это вот пижонство, кулако, груди, стучание. И это все на фоне, вот, скажем, терактов там в Брюсселе. И, мол, я не знаю, они рассчитывают продать больше телефонов террористам, что ли, я даже не знаю. Ну, в общем, не симпатично, на мой взгляд. Ладно. Я так, получается, мастодонт какой-то такой, что помню времена, когда ничего этого в помине не было. И фантастические романы были, где, ну, там, какие-то были ожидания, что там телефоны там без провода. Вот, и там машины без водителя. Вот, а мы сейчас как-то живем в этом деле. И пару дней назад я прочитал статью о дронах, о том, что в 2000 году ожидается, что продажа дронов вырастет до 7 миллионов в год. Не имеется в виду чисто коммерческие дроны там для установки там нефтяных вышек, там нет, конечно, речь идет о дронах всех подряд, то есть и то, что Amazon будет использовать для доставки, и то, что будут использовать там для наблюдения за хайвеями, там лесами, полями, лугами и прочим. А что это, я не понял, тут одна машина передо мной стоит, что ли? А я стою, жду, да у меня урок. Друзья, у меня же урок с утра. А я думал, их тут много стоит. Думаю, что они тут встали все. О как. Да, потому что заболтался я с вами. 7 миллионов дронов. И сейчас, значит, пытаются какие-то законы к этому делу приспособить. Потому что, ну, представляете, сколько в небе всего будет летать? И надо определиться, где можно летать, где нельзя, чего делать можно, чего нельзя. В частности, вот вопрос сбивания дронов, которые нелегитимно летают над твоим бэк-ярдом, например. В общем, это масса интересного. Там, в частности, есть такой вопрос, кто управляет полетом. То есть, может ли дрон лететь просто от того, что в него программу заложили, вот, допустим, да, со склада на мой бэк-ярд. И вот он летит себе на мой бэк-ярд, приземляется, отстреливает там посылку и дальше уходит. И по программе. Или есть какой-то оператор, который за ним наблюдает. Вот на манер того, как там самолеты в аэропорту, да, там диспетчеры отслеживают и так далее. То есть очень много юридических таких вопросов и практических. Вот такой мир интересный. Слушайте, а я помню, мы когда получили отдельную квартиру, это было большое событие. Я в книжке своей писал, и так, по-моему, тоже рассказывал, что вот в 63-м году мне было 7 лет. Я пошел в первый класс, и учительница говорит: поднимите, дети, руки, кто живет в отдельных квартирах. И нас было 3 человека, и мы были все из одного дома. Остальные дети жили в коммуналках. Это было как бы очень такое новое, необычное дело, вот отдельная квартира. И вот когда у нас появилась отдельная квартира, а до этого мы жили в такой, в коридорной системе. Это когда длинный-длинный коридор, а из него как бы квартиры. Но в квартире нет туалета, нет кухни, там умывальника и так далее. А есть отдельный туалет, отдельная кухня, там отдельный, кладовочка даже там была, на весь коридор. Вот ты приходишь на кухню, а на этой кухне там 2 десятка плиточек стоит. А приходишь в туалет, а там десяток, значит, кабинок, вот как в общественном. Вот такого плана. В такой системе мы жили. И вдруг отдельная квартира. И вот, а дом этот был от воинской части, где отец служил. И часть была за забором. Вот буквально вот стоит, значит, самый дом, забор, а за забором вот эта воинская часть. Ну и телефон у нас появился. Телефон этот был, я не знаю, если кто-то помнит вот такие слова, там, через коммутатор. Вот. Но коммутатор был автоматизированный, то есть там надо было с добавочным номером, что-то надо было набрать какой-то номер, а потом добавочный. И вот тогда, значит, можно было там через какую-то девятку или там, не знаю, там семерку, можно было выйти на городскую сеть, а там, допустим, 3 циферками можно было там по всей этой воинской части шмонать. Ну, никто из нас там не знал такого, но мы как городской телефон использовали. Но это было привилегией, вы не представляете, какой. В 63-м году иметь даже вот такой телефон, да вы чего? Да. Я помню уже в 80-е, когда у нас со Светланой была своя квартира, кооператив мы приобрели. В КБ я работал, от КБ строил кооператив, и вот, значит, у нас там была квартира. Так у нас там не было телефона, мы не могли поставить. Для того, чтобы поставить телефон, нужно было проработать 10 лет на предприятиях связи. И вот если бы я 10 лет проработал в конструкторском бюро, где я начинал работать, а я там только 4 года был, то вот тогда бы мне, значит, поставили вне очереди. А так не было телефонов. Я это к чему рассказываю? Так, по мелочи. Я помню первые калькуляторы, я помню первые шариковые ручки, когда они появились. Я помню многоцветные ручки. Там ручка на 4 цвета, 4 стержня разных цветов, китайские какие-то. Боже, это вообще какая революционная была вещь. Я помню, когда появились нейлоновые рубашки. И нейлон — это было нечто. Вы чего? Там дышать в нем не было возможности, ничего. Ужасно на теле это все было, но все были вот с этим нейлоном. Потом болонья появилась, болоньевые плащи. Так что вы чего? Были анекдоты, знаете, такие. Стоит очередь, там подходит чувак и говорит, там, что дают? Говорит, Хемингуэя. Говорит, а это лучше или хуже, чем кремплен? Говорит, я не знаю, но пару бутылок надо взять. Да? Значит, в общем, вот в таком мире. А тут, значит, у нас дроны летают. А тут, значит, у нас Google обратился в федеральное правительство Соединенных Штатов с просьбой там отрегулировать некоторые вопросы, связанные с автомобилем без водителя. Потому что по действующему ныне разделению обязанностей государство федеральное, значит, лицензирует автомобили, а государство уровня штата лицензирует водителей. И, значит, в данном случае что произошло? Водителя-то нет. И по законам штата Калифорния, например, если я хочу сесть в автомобиль без водителей, чтобы он меня отвез там к бабушке в Сан-Франциско, значит, в этом автомобиле, во-первых, там должны быть все органы управления. Не может быть автомобиль без того, чтобы им можно было управлять с помощью руля, там, и рычажков и так далее. С другой стороны, в этом автомобиле за рулем, которого как бы особо нет, должен находиться водитель, который имеет действующий калифорнийский driver's license. И это калифорнийское законодательство. Вы можете его изменить, это законодательство, но представьте себе, что автомобиль пересек границу Калифорнии, и там приехал штат Невада, или там Орегон, и он теперь как бы нелегальный получается. Ну, в общем, вот такие сложности, когда водителя нет. Кто чего теперь лицензирует-то? Понимаете, как интересно получилось? Вот, и вот у нас обсуждают сейчас такие, значит, проблемы. Причем пишут, что федеральное правительство очень, как бы, с большим энтузиазмом и с поддержкой, значит, к этому делу относится. Новые дворнички я поставил. Она почище, да, сметает. Вот, и такая вот жизнь. Понимаете? А мы-то, друзья, хочется стукнуть себя кулаком в грудь и сказать, да гюм-гюм-гюм. Я еще помню время, когда телевизоры были с линзой такой стеклянной, куда воду наливали. Телевизор был масенький экранчик, а линза была с водой, такая выпуклое стекло. И вот ее так выдвигали, она на рельсиках была, так ее немножко выдвигали, получалось, что картинка крупнее. Как интересно. И все это в жизни одного поколения, представляете? Вот те из вас, кто помоложе, там, не знаю, может, вам 20 лет или там 25, я даже представить себе не могу, чего вы увидите лет там через 35-40, куда все это докатится, прикатится. Так что жуть. Вот. Но с другой стороны, такая жуть хорошая, положительная. Вот. Появились социальные сети. Видите, раньше-то сети были только у КГБ. Вот. А сейчас получается, что каждый может типа следователя там, по социальным сетям что-нибудь взломать. Сейчас умельцев много. Вот. Шпионят друг за другом. Жены за мужьями. Да, вот даешь там мужу селфон, смартфон, даешь ему, а там у тебя программка стоит. А программка тебе и рассказывает, где твой муж, ну или жена там, или ребенок. В принципе, это делают для детей, чтобы знать, где ребенок. Но программка-то она что? Где поставил, там стоит. Вот, а есть такие прям семейные специально, вот на всю семью. Вот смотришь на экранчик и видишь, кто у тебя где. Вот, если он телефон не отключил, конечно. То есть на все есть свое решение. Вот не хочешь, чтобы знали, где ты. Отключил телефон. Говорит, батарейка села. Вот. Меньше и меньше остается такого приватного. Вот, как у нас говорят, privacy. Privacy. Да. Смотри, какая стройка идет серьезная вон справа, а? Я вот каждый день мимо проезжаю, и там сейчас отделочные работы начались. Вот снаружи так красиво, таким под дерево сейчас. А может это и есть дерево? Ну, я думаю, это синтетический, конечно, материал скорее. Сейчас очень красивые такие делают. Такой стиль появился современный. Металл такой а-ля дерево, такое коричневое, темно-коричневое, или там чуть посветлее, очень красиво. В строительстве материалы меняются просто с какой-то сказочной быстротой. Мы строили дом в Лос-Алтос в 2005-2006 году. Примерно год у нас заняло. 2005-2006. И Светлана очень подробно тогда вникала во все материалы. У нас было там 1500 фотографий разных плиточек мраморных и гранитных, и кафель там, и, боже мой, чего только не было. А потом мы уже занимались домом, где сейчас живем, ну, прошло, может быть, лет, там, не знаю, 7. Мама родная, там появилось столько всего, чего не было до этого. Очень технологичненько и красиво, и дешевле намного, и так далее. То есть, на удивление, просто, казалось бы, строительство — консервативная же область. Не электроника, конечно, но тем не менее, очень-очень много инновационного там. Так, что у нас по времени? По времени у нас 9:43, то есть еще 17 минут до начала урока. Я, можно сказать, идеально приближаюсь к нашему офису. А я нарядный, в розовой рубашечке. Давайте я это самое... Первый урок. Значит, начинается новая группа сегодня. Давайте я вам покажусь. Окей. Развернемся. Так. О! У нас начинается новая группа full-time. То есть full-time — это в основном приезжий народ. Вот говорят, чего вы это перестали в аэропорту встречать? А да, они сами. Представляете, вот ни один человек, вот целая группа народу, ни один человек не попросил его встретить в аэропорту. Все как-то сами доезжают, даже не знаю, откуда они так берутся. Там есть несколько местных, то есть мы, бывает, что разрешаем местным тоже. Это зависит от укомплектованности группы. Если есть приезжий человек, мы его туда в первую очередь, то есть как бы у него приоритет. Но бывает, что есть какие-то такие, какая-то гибкость есть, может быть, несколько человек из местных тоже. И мы, в принципе, хорошо относимся к тому, чтобы перемешивать местных с неместными, чтобы у них круг общения такой был пошире. Вот. Но сегодня новая группа. Они начинаются раз в 9-10 недель. То есть курс идет 9 недель, но недельку мы еще берем там перерывчик, так, чтобы орг-вопросы всякие порешать. Вот сегодня новая группа. И я сегодня такой красивый вот еду на урок. Обычно я веду первый урок, за редчайшим исключением. Так, для, не знаю, для атмосферы, что ли, или чтобы они меня в лицо хотя бы знали. Хотя многие сейчас смотрят наш канал и в лицо знают и так. Ну вот, сейчас посмотрим. Да. Обычно первый день начинается с того, что мы им объясняем, что автомобиль надо парковать в отведенном месте, а то они его паркуют там, где не положено, и на нас начинают жаловаться. Ну вот, в общем, все хорошо. Еще у нас есть новость, что у нас на первом этаже соседи завелись. Вот остальную часть первого этажа, то, что не наше, занимает одна организация. И у них много-много помещений. И они себе сами завели отдельный туалет. Представляете, какая радость. Вот. И фактически, кроме нас, туалетом на первом этаже больше никто не пользуется тем, что был. Это большое счастье. Вот смотрите, что у нас тут происходит. Вот. Значит, никто не парковался на наших местах, которые, на которых нельзя парковаться. Поэтому я на них смело, на одном из них, и запаркуюсь. Все, друзья, счастливо. Я отправляюсь на урок.